Евгения Корешкова, Надежда Тальконы. Аннотация. Неожиданная даже для автора смесь космических приключений, любви, мистики и так далее. Оно само. Главную героиню зовут Надежда. Рядовое имя для Земли и очень странное для шестого сектора Межгалактического Союза. Но все объяснимо, если отец русский. Что, все уже догадались, почему эта книжка называется? Так быстро? Сейчас. Мимо. Правильный ответ на странице. Подсказка. Почти самый конец. Мало просто родиться в императорской семье. Нужно приложить много усилий, чтобы все наладилось. А если возникли обоснованные вопросы «кто», «откуда», «как» и «почему», приглашаю вас к чтению. Четвертая книга цикла «Контакт с нарушением». Глава первая. К празднику готовились заранее. Альгида уже дважды упрашивала свою праки принять модельеров, чтобы обсудить детали платья для торжества. Перед самым праздником на прием попросился старый ювелир и принес роскошный комплект давно обещанных украшений в дополнение к уже подаренным серьгам. Два браслета, колье и диадему, сделанных в стиле детского амулета Надежды, который она так и продолжала носить. Та же тема – синего цветка, посвященного защитнице. С утра планировалась торжественная служба в главном храме Тальгдары, а затем праздничный прием во дворце. Отныне Алан становился законным императором Тальконы. И он вместе с Найсом старался примерно объяснить Надежде, как именно будут проходить события этого дня, чтобы ей было легче ориентироваться в напряженной обстановке. И напоминал, что именно в какой ситуации ей нужно будет говорить или делать. Она ощутимо злилась, хотя и пыталась сдерживаться. Все эти церемонии были ей поперек горла. День коронации выдался, как на заказ, тихий и солнечный. Храм был переполнен. Люди стояли вплотную друг к другу, по-видимому, заняв места еще с самого рассвета. Надежда, ступая на шаг позади второго телохранителя Аланта, прошла по узкому проходу, оставленному специально для них, к алтарному возвышению. Справа на нем, окруженная сотнями еще не горящих светильников, стояла статуя защитницы. Место слева было предназначено для императора и Реллы Тальконы. Именно отсюда, обращаясь к своему народу, император должен был произнести традиционную молитву. Так было принято. Но сегодня храмовый праздник защитницы совпал с восшествием на престол нового императора, и люди ждали, когда из его уст начнут звучать торжественно произносимые слова, с детства памятные каждому тальконцу. Надежда, незаметно оглядывая толпу, с удивлением заметила в первом ряду справа знакомую восторженно счастливую мальчишескую рожицу. Парнишка в неизменной оранжевой джанерской куртке, из-под которой, впрочем, выглядывала чистая белая рубашка, стоял рядом с высокой худощавой женщиной, одетой в традиционную светло-кремовую кофту с темной юбкой. Она держала руки на плечах очень симпатичной девочки лет 6, ради праздника тщательно причесанной, с огромным белым бантом в смоляных волнистых волосах, в белом пышном платье, длиной чуть выше колена. Белые же гольфы и темные туфельки дополняли наряд. В руках у девочки роскошный букет розовых махровых цветов. Надежда задержала на ребенке взгляд чуть дольше, чем требовалось. Парнишка заметил это и, забыв выдохнуть, начал с отчаянной радостью махать над головой правой рукой. Надежда улыбнулась в ответ и, на секунду, прикрыв глаза, показала, что видит его. И он, счастливый, стал настойчиво дергать мать за рукав. Как же! Сама Релла Тальконы заметила его и поздоровалась. А еще ближе к ним, почти у самых ступеней, стояла легкая, плетеная из двухцветной, коричневой с белым, лозы кресла. В нем сидела, напряженно подаваясь всем корпусом вперед, слепая, преклонных лет женщина. А по бокам стояли два сильных молодых мужчины. Надежда и ее узнала, и даже вспомнила имя. Шигила. Именно она гадала им с Алантом в этом же храме 6 лет назад. И еще одно знакомое лицо мелькнуло в первых рядах толпы. Старый священнослужитель. Служба показалась Надежде бесконечной. Теперь уже полностью законная Релла Тальконы, никуда не денешься. Уже устала неподвижно стоять, сохраняя гордо-торжественное выражение лица. Но вот, наконец, и все. Теперь, если верить сценарию мероприятия, Аланту осталось лишь зажечь свой светильник от единственного на сей момент огня во всем огромном храме, горящего в чаше у подножья статуи защитницы. От него зажгут светильники все остальные тальконцы и дружно, всем храмом, вознесут финальную благодарственную молитву защитницы. И тогда можно будет, наконец, покинуть весьма душный от скопления людей храм. Старый служитель сделал чуть заметный знак рукой, и девочка с букетом побежала вперед, чтобы вручить цветы Реле Тальконе. Малышка очень торопилась и, наверное, именно поэтому споткнулась на предпоследней ступени лестницы и упала. Цветы разлетелись под ноги императорской чете. Девочка сразу же вскочила, в ужасе глянула себе под ноги, и Надежда, едва ли не скорее ее самой, увидела, что малышка о грани каменной ступени рассадила себе колени, что обильно хлынувшая кровь уже успела дотечь до гольфов, особенно ярко выделяясь на белом. Девочка готова была вот-вот расплакаться и уже, испуганно расширив глаза, начала медленно открывать рот. Надежда среагировала быстрее. Она метнулась вперед, мгновенно присела возле девочки, закрыла своими ладонями ее разбитые колени и зашептала так, чтобы слышала только перепуганная малышка. «Тихо, тихо, маленькая, не плачь, только не плачь. Сейчас все пройдет. Сейчас не будет больно. Сейчас, сейчас. Я быстро. Ведь уже не больно? Нет? Ну, что я тебе говорила?» Ей сейчас никакого дела не было, что все взгляды прикованы сейчас к ним. И только Алант единственный понимал, что же на самом деле происходит. Надежда, наконец, отняла перепачканные кровью руки от коленей изумленного ребенка. «Вот видишь, все прошло». Действительно. Розовая кожица колени девочки уже не имела никаких следов травмы. И только не успевшая высохнуть кровь на коже и белой ткани гольфов подтверждали, что все не было шуткой. Продолжая сидеть на корточках, Надежда обернулась через плечо, шепнула. «Альгида, дай платок, руки вытереть!» А девочка тем временем убежала к матери. В храме стояла мертвая тишина. И вдруг в этой тишине раздался зычный женский голос. «Вспомните священные слова древнего пророчества! Час пробил!» Надежда невольно поднялась, чтоб лучше видеть, кто же это говорит. И держала кисти рук на весу, ладонями вперед, боясь испачкать платье. Это была Шигила. И она тянула в сторону Надежды трясущуюся старческую руку. Волна шепота прокатилась по толпе. А Шигила продолжала вещать, торжественно цитируя пророчество. «И только невинная кровь ребенка на руках посланника напомнит, что час пробил!» Надежда, недоумевая, обернулась к Аланту, но еще не успела ничего сказать, как перед ней опустился на колени старый священнослужитель, протягивая ей на вытянутых, дрожащих от волнения руках, незажженную чашу храмового светильника. «Алант!» Чуть слышно, очень раздраженным тоном прошипела Надежда, в полоборота оглядываясь на мужа. «Что еще за цирк мне устраивают? Ты ничего не говорил мне об этом! Предупреждать надо! Что я должна теперь делать?» Алант, растерянный не меньше и даже не пытающийся скрыть своего изумления происходящим, прошептал в ответ, заметно заикаясь, чего за ним обычно не замечалось. «Пожалуйста! Успокойся и попытайся зажечь светильник». «Как? С ума все, что ли, посходили?» «Успокойся, ты же умеешь. С рук. Сама». И замер в тревожном ожидании. «Идиотизм какой-то! Чего еще выдумали?» Проворчала себе под нос Надежда. Так и не дождавшись платка от служанки, застывшей на коленях с приоткрытым ртом. Чуть помедлив, она подняла согнутые в локтях руки до уровня плеч, крутнула кистями, сдвигая рукава, и свела над чашей, заметно дрожащей в руках священнослужителя, сомкнутые в боевую позицию пальцы. Слабая ниточка разряда, и тут же вспыхнуло высокое голубое пламя в чаше, которую служитель немедленно воздел над головой, изумленная «Ах!» всей толпы, и народ в храме почти одновременно оказался на коленях. «Алант! Какого тойс?» – прошипела Надежда, оборачиваясь. и замолчала на полуслове, потому что император Тальконы, пораженно глядя на нее, тоже опускался на колени.
«Ты что, свихнулся?»
Чуть слышно раздраженный шепот.
«Посланница! Ты посланница!» «С ума сошел! Еще чего выдумал? Ты же знаешь, любой Дженнер де Ярде сможет проделать то же самое!»
«О, божественная посланница!» Обратился к ней священнослужитель, уже успевший зажечь от чаши, что держал в руках, другую, и передать ее вперед в толпу. «Соизвольте зажечь огонь в чаше защитницы!»
«Ну, Аллант!»
С угрозой пообещала Надежда. Сделать это можно было только одним способом – телекинезом. И Надежда, взяв чашу у светильника в руки, поставила ее на правую ладонь. Она подняла руку с чаши и привстала на цыпочки, подаваясь всем корпусом вперед. И сама не заметила, что, если смотреть со стороны, она сейчас с чашей на ладони практически повторила позу статуи защитницы. Уменьшенная до человеческого роста, ожившее зеркальное отображение святыни. Стараясь не качнуть чашу, Надежда отправила светильник на ладонь статуи и медленно опустила ставшую неимоверно тяжелую руку. Она держалась спокойно и невозмутимо до той самой поры, пока императорская чета не переступила порог комнаты, скрытой за алтарем. Вот тут нервы у Надежды не выдержали, и она набросилась на ни в чем не повинного Аланта.
«Вот что, ваша мудрость! Если вы и в самом деле настолько мудры, как прикидываетесь, то немедленно, слышите, немедленно, пойдите сами или пошлите кого-нибудь к народу и объясните, что все происходящее является досадным недоразумением, что ваша прорицательница ошиблась, что к легендам и мифам вашей планеты я никакого отношения не имею, что произошло обычное совпадение фактов. Ну что стоишь, смотришь? Иди или приказывай!»
Никто не тронулся с места. Аллант ошарашенно молчал, явно не находя слов для ответа. Напряженное молчание затягивалось. Но тут вперед вышел тот самый пожилой священнослужитель, что просил зажечь светильник, и опустился перед Надеждой на колени.
«О, божественная посланница! Позвольте вам объяснить!»
Она перебила священника очень усталым, затравленным голосом. «Пожалуйста, поднимитесь. Не нужно так». И почти прошептала еще раз. «Пожалуйста». Оглянулась, увидела широкую скамью у стены, попятившись, плюхнулась на нее. И, откидывая голову назад, чтобы чувствовать затылком прохладную каменную опору, на несколько секунд бессильно закрыла глаза. Священнослужитель терпеливо выждал, пока она обратит на него внимание.
«Никакой ошибки нет. Божественная посланница, пожалуйста, попытайтесь вспомнить тот день, давно, когда Шигила гадала вам, здесь, в храме. Был вечер и шел дождь. Помните?»
И пытался уловить положительный ответ в ее глазах.
«Ну?»
Совсем недипломатично отозвалась Надежда.
«Помните, как именно Шигила попрощалась с вами? Так приветствуют защитницу в храме и еще императора Тальконы. Но никак, пожалуйста, извините, не чужачку. Но и это еще не все. После того, как вы ушли, Шигила отдала мне ваши деньги и приказала, чтоб я отдал их беременной женщине с мальчиком, которые утром придут молиться. И они действительно пришли на следующее утро. Шигила сказала, чтоб я по возможности помогал этой женщине, потому что ребенок, который должен родиться у нее, позволит исполниться моей мечте. У нее родилась девочка, та самая, что дарила вам сегодня цветы. А самая заветная мечта у любого священнослужителя – дожить до прихода посланника. И это свершилось.
Это лишь совпадение, – устало отозвалась Надежда.
Первое. Больше, чем за 1000 лет. Многие, слишком многие, пытались разными способами доказать, что именно они являются посланниками. Но безуспешно. Много невинной детской крови пролилось. Ведь одно время некоторые трактовали пророчество таким образом, что будто бы надо принести в жертву ребенка, чтобы пришел посланник. А все оказалось совсем не так. И совпали все пункты пророчества. Все, до единого. Даже о знаке неба. «У вас, о божественная посланница!» При этих словах Надежда болезненно поморщилась. «Глаза цвета неба. И ваш амулет, который вы носите с детства. Это тоже один из знаков защитницы. И ваше украшение – символ принадлежности к божественной защитнице. Никто из живущих на Таликоне не осмелился бы надеть такой комплект, чтобы пойти в нем в храм. Вообще-то Альгита предупреждала», – вспомнила Надежда и вяло спросила. «И что теперь?» «Вам нужно выйти к народу и сказать все, что вы хотите сказать своим подданным. Люди ждут вашего слова, вашего благословения». «А без этого никак нельзя?» Голос прозвучал жалобно. «Они ждут вас. Пожалуйста». Надежда тяжело, неохотно поднялась и пошла вперед. И спиной чувствовала, как все устремились за ней следом. Оказалось, что никто из присутствующих в храме не посмел подняться с коленей. И множество глаз, ждущих, возбужденно горящих, были устремлены на нее. И тишина стояла такая, что, казалось, нервное биение ее сердца слышно всем, даже в самых последних рядах, у дверей. «Я понимаю. Каждый из вас ждет, что свершится чудо. И жизнь на планете в единый миг изменится. И наступит всеобщее блаженство. Я не хотела бы вас разочаровывать. Но ничто не меняется сразу. И чтобы мир вокруг действительно начал меняться, потребуется время и наше с вами общее желание. И не только желание, но и действие. Каждого, начиная от императора, кончая простыми тружениками Тальконы. Каждый на своем месте должен понимать, что и его вклад будет малой каплей в общем деле. Я желаю вам мира, здоровья и блага». Выходили из храма узким коридором, образованным взявшимися за руки охранниками. А вся площадь была запружена радостно приветствующими императорскую чету горожанами. И через головы, накрепко сцепивших руки охранников, к ним тянулись сотни рук. И все перекрывал один всеобщих выдох. «Посланница! Божественная посланница!» Надежда не могла потом вспомнить, что же именно заставило ее в тот момент протянуть свободную правую руку, чтоб на ходу, легким скользящим движением, касаться кончиками пальцев, тянущихся к ней, многочисленных рук. Уж лучше бы она этого не делала. До того реальным стало ощущение, что она попала в мощное поле энергоотсоса. Каждый пытался получить от нее хоть капельку, частичку энергии. И вскоре Надежда почувствовала, что ей становится плохо, и начинала уже подозревать, что до машины на краю площади она просто не дойдет. Но сразу опустить онемевшую, словно чужую руку, не смогла, боясь обмануть надежды сотен стремившихся к ней людей. И поэтому только крепче сжала локоть Аланта, на который опиралась. Он мельком взглянул на божественную супругу, но ничего не спросил. До конца коридора ей сил все-таки не хватило. И Надежда запоздала, поняла, что лучше все-таки опустить руку, чем упасть в обморок у всех на глазах. Но то, как именно она дошла до машины и села в нее, вспоминала с трудом. И сумела только прошептать, еле слышно, уже теряя сознание. «Аптечку! Стимуля!» А уж кто именно оказывал ей помощь, не помнила. Очнулась на коленях перепуганного Аланта и до самого дворца не пыталась даже приподняться, набираясь сил для бесконечно продолжительного торжественного приема. Все-таки по-умному они сделали, оставив для себя, на всякий случай, дженнерские аптечки. Хорошо бы она выглядела, не будь под рукой стимулятора, средства жестковатого, но надежного и быстро действующего. И вот, наконец, вечер. Поздний, подозрительно тихий, и можно снять украшение и, встряхнув головой, распустить по плечам волосы, уставшие в сложной прическе. Надежда отпустила Альгиду и ушла в спальню, где долго, не торопясь, расчесывала волосы. Алант почему-то слишком медлил и все не появлялся со своей половины. Когда ждать надоело окончательно, Надежда осторожно выглянула из двери. Не нарваться бы в таком полуодетом виде на какого-нибудь позднего визитера или одного из телохранителей мужа. Нет, никого постороннего не было. Алант молча сидел в кресле, явно не собираясь вставать.